Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Сегодня четверг, Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог. Здравствуйте, Сергей Борисович, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро и с русским Новым годом всех.
Да, сегодня старый Новый год, точно. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, пожалуйста, подключайтесь, ютуб-канал «Говорит Москва», найдете легко, и там увидите ссылку как раз на наш прямой эфир. Давайте же начнем не с Казахстана как раз, а начнем все-таки с Совета Россия-НАТО, потому что зарубежные издания уделяют тоже большое внимание заседанию, вот, который проходил 12 января в Брюсселе. Это к вопросу о том, что у нас в Российской Федерации принято говорить, что вот, мы очень много международкой увлекаемся, не увлекаемся внутренними какими-то проблемами. Но по факту эта тема действительно довольно серьезная и для значимая для иностранных изданий, например, точно. Встреча прошла в развитии переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами. 9-10 января состоялись в Женеве. Они. Американская газета Wall Street Journal отметила, что переговоры прошли на фоне пессимизма по поводу быстрого прихода к соглашению. Издание отмечает также слова генсека НАТО Столтенберга, что Москва согласится на дальнейшие переговоры после первого с 2019 года совместного заседания Совета. Нью-Йорк Таймс подчеркивает, что НАТО и Россия разговаривают откровенно, но пока обходят друг друга стороной. А как вы трактуете то, что происходит, Сергей Борисович?
Оптимистически. Оптимистически я это все трактую. В отличие от всех иных комментаторов, которые увидели в событиях, которые прошли в Женеве, а затем в Брюсселе, где мы сначала с американцами, а потом с натовцами беседовали, многие увидели некий провал, некую безрезультатность, некий тупик. А я вижу иное. Я вижу то, что из трех побед, которые мы для себя планировали, две были одержаны, ну а третья в процессе достижения.
Напомните тогда вот о них, если вдруг кто-то не увидел этих побед.
Во-первых, первая победа. Диалог с нами идет. Вот до сих пор и Америка, и в целом коллективный Запад нам даже отказывали в диалоге на эти темы. Мы говорили, вот нас это очень беспокоит, мы видим в этом угрозу. Ответ слышался нам: плевать, мы даже обсуждать это с вами не собираемся. Мы говорили, ну перестаньте к нам приближаться, это мы рассматриваем как такую подготовку к агрессии. Нам отвечали, нам плевать, мы можем приближаться куда угодно, а вас это не касается. То, что мы уже на пороге, а вас это не касается. Да? Вот эта ситуация ушла в прошлое. С нами обсуждают эти темы, обсуждают предметно, после того, как мы свои какие-то предложения публично выдвинули, и состоялось принуждение к диалогу. Я так это называю. И это для меня очевидная первая победа. Теперь, что касается второй победы. Вот мы встретились с американцами в Женеве и потом с натовцами в Брюсселе, да, и там опять-таки изложили детально свои позиции. И мы при этом, могли же мы просто поссориться, поругаться, перейти на какой-то резкий тон, хлопнуть дверью и разойтись, да? Это был вполне вероятный вариант, могло такое произойти, но этого опять-таки не произошло. Мы не хлопнули дверьми, мы остались в диалоге, и это, я считаю, второй победой.
Но это не забалтывание, да, третье, хорошо, давайте.
Нет, третье это самое главное. Должно состояться принуждение к результату теперь. Совершенно верно, вот перехватываю ваше слово, чтобы это все в забалтывании не превратилось в итоге, принуждение к результату. При этом надо, конечно, ну, между нами, экспертами, нам же понятно, да, что подписать, что бы то ни было на бумаге, это сущая смерть Кощеева для Вашингтона и для Белого дома, где, скажем, Америка будет обещать на бумаге, что она будет не пускать Украину в НАТО и вообще не будет никуда НАТО двигать дальше на восток. Ну, во-первых, ни один такого рода документ, а он, видимо, должен быть и в форме какого-то соглашения обязывающего юридического, не пройдет ратификацию в американском Сенате. 2/3 голосов нужно для ратификации. Это вообще нереально. Ну, а кроме того, просто старика Байдена съедят, если он что бы то ни было такое подпишет. Вот. А нам невыгодно, чтобы его закопали или съели, потому что Джозеф Байден показывает себя, ну, гораздо более разумным и договороспособным партнером, чем многие его предшественники. Так что я думаю, что результатом будут некие договоренности, которые, тем не менее, на бумаге не будут зафиксированы в виде обязывающих юридических документов. Как бы нам этого ни хотелось,
да, но
это придется отложить на будущее.
Но мы же предполагаем, Сергей Борисович, что, допустим, вы говорите, да, условно, в кулуарах о чем-то договорятся. Вот. На бумаге возможно появление, знаете чего, я думаю, увеличение военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть они скажут, скажем так, ну, простите, мы не можем принять вас в НАТО, но мы можем дать вам денег и дать вам, значит, какой-то проект по санкциям. Вот, в случае, если Российская Федерация все-таки сделает то, чего мы думаем, что она собирается делать. То есть, например, там, да, участвовать в войне с Украиной. Вот, мы же предполагаем, что это может быть. И мы понимаем прекрасно, что вступление Украины в НАТО вовсе не обязательно, чтобы Соединенные Штаты Америки там усиливали не то что свое влияние, а по факту создавали какую-то группировку.
Очень верно, согласен. Во-первых, что касается военной помощи, то это уже происходит. Обычно по 300 миллионов доставалось нашим украинским братьям военной помощи американской прямой. Ну, в этом году дали 300 и добросили еще 200. Это не делает погоды, вот эти самые полмиллиарда, и не спасает отцов украинской демократии никаким образом. Но, естественно, утешительный приз такой присутствует. Ну, кроме того, говорится все время, что если вдруг Россия нападет на Украину, то тогда, значит, какие-то невероятные совершенно санкции, которых до сих пор не было. И даже соответствующий проект внесен в американский Сенат, где эти санкции прописаны. Ну, во-первых, санкции эти при всей их вызывающей и оскорбительной такой жесткости, они не смертельны все равно. А во-вторых...
Они грозят разрывом отношений, разве нет?
Разрывом отношений, о чем, собственно, и предупредил президент России американских партнеров, что любое другое такого рода увеличение санкций – это фактически разрыв отношений. Да, действительно, к сожалению, и эту возможность теоретически мы должны рассматривать. Но что самое-то главное, у нас диалог и с коллективным Западом, и со Штатами, а главное – со Штатами, не об Украине вовсе, а именно о наших взаимоотношениях, о том, что мы видим две вещи. Во-первых, мы видим угрозы, которые намерены остановить. Причем это будут не действия такие с призывами перестать нас пугать, а это будет активное противодействие всеми имеющимися силами, средствами и инструментами. И мы честно и откровенно об этом говорим в закрытом режиме, я думаю, более откровенно даже, чем открытом. Это важно. А кроме того, еще одна важная вещь. Мы говорим о том, что это наша сфера влияния. Вот это я всячески приветствую, потому что я где-то в последние 2 года говорю о том, что сфера влияния – это вовсе не ужас-ужас, это нормальное явление. И весь мир сейчас будет снова упорядочен. Это упорядочение мира. Понимаете,
если так вот оно и происходит. Влияния, это хаос. Сергей Борисович, вы же прекрасно понимаете, что сейчас, с учетом того, что происходит некое новое упорядочивание, то мы понимаем, что мало сказать, а это наша сфера влияния, не тронь. Они скажут, а с какого, в общем, почему вы так считаете? Ну, потому что это бывшие союзные республики. Ну, и, ну, работайте. А вот мы как-то не получается у нас работать. Ну, тогда ваша проблема. Это же конкуренция, в прямом смысле слова конкуренция.
Это конкуренция. Но чтобы это была конкуренция по правилам...
Ой, я вас умоляю, в политике какие правила, Сергей Борисович?
Нет, правила есть, правила есть. Значит, или это война всех против всех с перспективой перерастания в драку, кулачную, просто ядерно-кулачную драку, или это какое-то упорядочение. Вот сейчас происходит первичное упорядочение мира, пришедшего в известный хаос, да? И это первичное упорядочение состоит в том, что создаются сферы влияния. Мы не просто заявляем, что это наша сфера влияния, мы только что подтвердили это зримо, весомо, и более чем убедительно в Казахстане. Вот зашли и одним своим присутствием там, в Казахстане, этот миротворческий контингент остановил,
сейчас уйдем.
Остановил мятеж вооруженный.
Сейчас уйдем, вот, через 10
одним
дней.
Одним своим присутствием.
Ну, а через 10 дней... Нет, через 10 дней уйдем. Такаев сказал, вот вам 10 дней, все, пожалуйста. Спасибо большое, дальше мы сами.
Это не Такаев так сказал. Хотя он это сказал. То есть это не то, что он вдруг сегодня решил одно, а завтра другое. А мы так договорились, что мы заходим не для того, чтобы остаться, а мы заходим для определенной миссии. И когда миссия выполнена, мы приняли благодарность и ушли. Это правильно. Кстати, красиво уйти и значимо, не менее, а может быть более важно, чем красиво зайти. Все правильно. Завтра уходит киргизский батальон, потом уходят остальные, но перед этим надо нам упорядоченно передать те объекты, которые мы взяли там под охрану, в частности Алма-Атинский аэропорт. Так что да, до 19 числа, когда чрезвычайная ситуация сохраняется в Казахстане, видимо, мы там побудем, а после этого будем дома уже. Это хорошо.
Это понятно, ну хорошо.
А сфера влияния-то останется? Да. И вот она, какая? Она показана. Она зримо показана.
Это какая сфера влияния? В случае чего мы спасаем президента от государственного переворота. Все, пожалуйста. Мы оказываем такого... Да, у нас есть ОДКБ.
Нет, мы спасаем не физических лиц, мы спасаем государственность Казахстана, это очень важно.
Государственность Казахстана, к сожалению, зиждилась немножечко на русофобии в последнее время. В том числе это формировалось при Назарбаеве. Это известная формула. А поиск самостийности, как на Украине было, да, поиск самостийности путем отказа от всего советского, там, не берем коммунистического, русского, российского. А в Казахстане разве не так?
Не так. Казахстан при Назарбаеве вел немножко другую политику. Нам далеко не все в этой политике нравилось. Но она действительно была так называемой многовекторной. То есть при всех достаточно союзнических, дружелюбных отношениях с Москвой, в то же время, с точки зрения русского наследия в Казахстане, далеко не все было дружественным. И нам не нравились многие вещи. Действительно, проводилось вытеснение, кадровое вытеснение русских. Им фактически поставили некий блок на определенных, начиная с определенных, кстати, довольно низких каких-то постов в служебной иерархии, в государственной. Вообще никаких шансов не было у русских пробиться. Ну и кроме того, конечно, ограничивалась сфера бытования русской культуры и вот такого естественной самоорганизации этнокультурной русских, а ведь в нескольких областях доля русского, русскоязычного населения до сих пор более 40%, а еще в нескольких более 30%. Эти люди имеют полное право иметь какое-то собственное самоуправление, собственные там газеты, журналы, собственные радиостанции, какие-то телеканалы и все это остальное. И они, и школы, естественно, и они должны все это иметь. Я думаю, что теперь, вот сейчас, когда наши отношения нормализованы, это все появится. Есть еще одно обстоятельство, которое нас тревожит. Например, Казахстану пора определиться с точки зрения геополитической и военно-политической ориентации. Ведь до сих пор проводились учения с участием НАТО на территории Казахстана. До сих пор на территории Казахстана расположено, например, несколько самых современных разведывательных самолетов, базируются американских, с самым современным оборудованием, и они совершают облеты территории и явно смотрят не на Казахстан при этом эти самолеты.
Да, но здесь так же что... еще стоит отметить, что силовиков казахстанских, в принципе, готовили и тренировали все, кто возможно, кроме, наверное, гвардии Папы Римского.
Ну, и это обстоятельство тоже... Ой, извините, тут что-то у меня солнце такое светит.
Ну, ничего, будет перерыв, попробуйте сделаться, да. Ну, хорошо, смотрите, Сергей Борисович, вы говорите про влияние...
Это хороший знак, я считаю.
Солнце, да.
Луч солнца золотой.
Свет появился. Смотрите, Сергей Борисович, про влияние давайте здесь остановимся. Допустим, вы видите определенные положительные тенденции в том, что как ведутся переговоры между Российской Федерацией и США по линии НАТО, да? То есть можно говорить о том, что в условиях вот этой какой-то нестабильности это способ, знаете, как проветрить помещение, а то душно стало. Вот, то есть надо как бы, только в СМИ говорят, политики между собой говорят, а надо, чтобы еще на высоком уровне тоже поговорили, на всякий случай понимали, кто есть кто. Вот, но другой вопрос. Вы говорите, мы обозначили, что это наша сфера влияния. А мы на что влияем?
Ну, во-первых, это сфера миротворческого влияния и необходимой безопасности. Вот я уже обозначил, что именно нас волнует. Нас волнует вот эта военная деятельность, освоение военной территории Казахстана, явно недружественные нам странами и блоками. Нам это не нравится, и мы на это хотим влиять более предметно. Во-вторых, мы, конечно, влияем на этнокультурную ситуацию в Казахстане. Нам, мы убеждены в том, что вторая по численности и по значению община в Казахстане, это русская община, должна быть надежно защищена с точки зрения закона и на практике должна ощущать себя дома, а не какими-то вот временными приезжими, да, транзитными. Вот эти две вещи мы точно должны держать в сфере внимания, и на них мы должны влиять. Ну, а кроме того, совместное развитие. Дело в том, что благодаря сотрудничеству с Россией и в целом с ОДКБ с точки зрения безопасности и с Евразийским экономическим союзом с точки зрения экономики, Казахстан обретает возможность для устойчивого развития. Развития без вот таких потрясений, которые угрожали саму существованию государства в Казахстане.
Сергей Борисович,
вот без этого можно развиваться. И на это тоже мы можем влиять.
Смотрите, да, только по поводу развития. Мы понимаем, что очень много, значит, большинство компаний, которые завязаны на добыче полезных ископаемых в Казахстане, это компании американские, английские и китайские. Вот, российские, ну да, есть история с добычей урана, есть. Но доля влияния в этом плане у Российской Федерации, к сожалению, гораздо меньше, чем у стран, которые там закрепились давным-давно. Вот в чем дело. А как таможенный союз? Ну, допустим. И что? С чем он может конкурировать? Что он может предложить? Вот в чем дело. Я пытаюсь у вас как бы понять, каков потенциал теперь и почему мы делаем такие далеко идущие выводы сейчас о том, что наши отношения изменятся полностью, потому что мы, значит, стабилизировали ситуацию при помощи наших военных. Да, наши военные работают четко, это правда. А где все остальные?
Ну, я думаю, что надо теперь подтягивать и всех остальных, обязательно подтягивать. Действительно, в нефтегазовом комплексе сейчас основные добывающие нефтегазовые компании, там контролирующие акционеры, это американские компании и иногда британские. Это так, это по факту так произошло, кстати, достаточно давно, это не событие последних лет. Ну и никто же не будет экспроприацию или национализацию проводить, да? Пусть люди работают, так как работали. Другое дело, что вот новая энергетика, которая сейчас возникает, да, она уже может вполне развиваться в первую очередь с участием России и российских партнеров. В частности, наш замечательный Росатом, дочерняя компания Росатома там действительно ведет добычу урана, но не надо этим ограничиваться. Мы многие годы, вот на моей памяти 10, наверное, а может быть и 15, обсуждаем вопрос о строительстве атомной электростанции на территории Казахстана. И даже несколько раз там локализация какая-то выбиралась, а потом это опять уходило в тень, эта тема. Давайте уже это сделаем. Почему мы, например, можем строить атомную электростанцию, самую современную, кстати, самым современным реактором на территории Беларуси, она уже в первую очередь запущена. Мы вот-вот приступим к строительству АЭС на территории Финляндии, а дружественный Казахстан все затягивал эту историю.
А дружественный
вот
Казахстан-то
сейчас, я думаю, надо это делать быстро, приступать немедленно. И энергетика Казахстана в значительной мере будет подпитываться вот за счет этой самой АЭС. Есть еще одна очень важная тема. Вот сейчас в связи с озеленением мировой экономики, да, возрастет спрос на небольшой мощности атомные АЭС, на небольшие, компактные, а иногда даже на мобильные АЭС. Соответствующие разработки есть в России. Можно оборудование производить совместно с Казахстаном для этого, может быть, даже на его территории, и экспорт осуществлять. Вот это грандиозная вещь, которая позволит выйти на мировой рынок, в первую очередь на китайский, который рядом. Китай сейчас будет в первую очередь пытаться сооружать у себя такие атомные электростанции малой мощности. А кроме того, и вся прочая Евразия будет этим интересоваться и заниматься. Вот он, совместный проект по развитию, очевидный, напрашивающийся.
Здесь проблема, вот Сергей Борисович, здесь только проблема в том, что чехи, помните, тоже очень хотели, чтобы у нас было, чтобы мы им построили там атомную станцию, только потом что-то как-то не срослось, вот буквально год назад. Потом, плюс, не забывайте, что, во-первых, до сих пор ведутся споры, к сожалению, именно с подачей зеленых.
Чехи, это не наша сфера влияния.
Да? А мы-то долго думали, боже, все, меняем, товарищи, все, отмена, обнуление, все. Вот, теперь Казахстан, оказывается, наша сфера влияния. Да, но нас. Другое дело, Сергей Борисович, вы же прекрасно понимаете, что атомная энергия с подачи зеленых сейчас пытается, значит, пытаются ее представить как грязную энергию, очень опасную. И с другой стороны, возникают вопросы к Южной Корее, еще к Соединенным Штатам Америки, у которых, к Франции, в конце концов, у которых свои разработки, и которые вряд ли допустят какого-то конкурента, тем более на таком стратегическом направлении, как Казахстан. И опять же, вы делаете такие оптимистичные, далеко идущие планы, именно исходя из того, что Токаев нам теперь должен. Мы до сих пор платим за аренду Байконура. Мы платим за это, понимаете, в чем дело?
И хорошо, что платим. Это означает, что мы не халявщики, а партнеры, как говорил один герой, соответствующий рекламный. И надо платить. А то, что это, зашли, понимаете, ноги на стол, мы хозяева, мы теперь ни за что не платим. Как это самое, какая-нибудь там мафия в американском вестерне, мафия не платит. Нет, зашли и на основе договора с уважаемым партнером в лице государства Казахстан мы заключили договор и платим аккуратно. В этом все правильно мы делаем. Что касается атомной энергии, ну вот только немцы немножко, я считаю, погорячились с тем, что они решили полностью завязать с атомной генерацией электроэнергии. Вот у них сейчас с этого года, кстати, с 1 января, они закрыли 3 атомных станции, и у них осталось только 3 работающих, которые они закроют в конце этого года, и все. Ни одной работающей атомной электростанции в конце этого года на территории Германии не останется. Но Франция целиком весь комплекс промышленной Франции зависит от атомной энергии. Более того, в Евросоюзе позиция следующая. Они хотят официально закрепить в документах Евросоюза, что две вещи, атомная энергия и газ,
являются чистой энергией. Да, чистая энергия. Приемлемыми. Давайте продолжим после новостей. Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог. Программа «Револьвер». Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем с Сергеем Станкевичем, политиком, историком, политологом. Говорим про наше влияние, так получается, про наше влияние на постсоветском пространстве. Вот. Уже Сергей Борисович, знаете, что слушатели пишут? Что вы, оказывается, имперец. Припоминая, кстати, историю вашей политической жизни, теперь говорят, что Сергей Станкевич превратился в имперца. Это так?
Нет, это не так. Хотя, в принципе, я большой поклонник, и не скрываю этого, большой поклонник исторической империи, которой была Россия до большевиков, до 17-го года. Мне кажется, это замечательной, великой историей. И мне жаль, что она была прервана тогда, потому что если бы она тогда не была прервана, я уверен, что Россия сейчас была бы глобальным лидером. И, по крайней мере, Евразия точно была бы сферой влияния России, успешной и развивающейся. Но, как бы там ни было, история сложилась. Мы обязаны уважать все ее периоды. А вот что касается того, имперец, не имперец. Дело в том, что империя – это нечто другое. Все-таки традиционно наше понимание империи – это контроль, политический контроль за территориями, и экономический контроль. И вообще ключевое слово – это контроль. Империя контролирует все входящие в нее или зависимые от нее территории. Здесь мы не контролируем. Здесь я сторонник сферы влияния. То есть сфера влияния означает, что мы исключаем некоторые вещи, которые для нас угроза. Мы не допускаем всего лишь трех вещей. Мы просим три нет. Соблюдайте три нет. Все страны, входящие в нашу сферу влияния. Это не приближать, не размещать, не провоцировать. Вот три правила. Не приближать враждебные блоки, не размещать вооружение, опасное для нас, и не провоцировать в виде каких-то вот таких действий, типа там каких-нибудь государственных переворотов, мятежей военных и так далее.
Ну, значит, надо...
Три нет, и да. Все в порядке.
Сергей Борисович, ну вы же понимаете, что так не делается. Когда был Советский Союз, были страны Варшавского договора. И да. Эти страны, когда распался Советский Союз, спустя 9 лет, эти страны, которые входили когда-то в Варшавский договор, они были приняты в НАТО. Вот в чем дело. И поэтому говорить о том, что просто говорить и просить, пожалуйста, не делайте этого, так не получится. Когда нет, были страны Варшавского договора?
Мы не просто просим. Мы не просто просим.
А мы грозим.
Мы активно противодействуем. Мы просили до 2007 года. Мы просили. Но не приближайте к нам блоки. Не размещайте вооружение. Да, не провоцируйте. Мы просили. И в 2007 году в знаменитой мюнхенской речи нашего президента это последний раз прозвучало как просьба. А поскольку никто не слушал этих увещеваний и все это продолжалось, приближаться, размещаться, провоцироваться, началось активное противодействие. 2008 год, мы помним грузинский эпизод трагический. Ну и дальше мы дошли до 2014 года с Украиной и так далее. То есть это уже стена. То есть этот процесс, который нельзя было остановить увещеваниями, он уперся в стену.
Тогда смотрите.
А сейчас эта стена вообще, так сказать, стала такой горячей даже, я бы сказал, вот, огненной стеной. Так что придется с ней смириться. И об этом говорят наши делегации на переговорах в Женеве.
Конечно.
И в Брюсселе.
Да, мы об этом наши делегации говорят. Но в то же время каждая страна, скорее всего, тестирует противоположность. А как далеко ты готов зайти? Потому что каждая страна думает, что военная сила – это зло, но своя военная сила – это меньшее зло. Здесь еще, как мне кажется, есть некий элемент, скажем так, элемент убеждения, почему удается странам на Североатлантическому альянсу и США убеждать остальных в том, что демократический фундаментализм, который пропагандируют Соединенные Штаты Америки, это то, что несет свободу, безопасность, защиту и так далее. Там, избавим мир от тиранов, будем жить счастливы и так далее. У Российской Федерации почему-то не получается так то ли сформулировать идею, которая была бы привлекательна, и которая бы могла быть как бы клином, да, вот эта идея демократического фундаментализма. Вот, или не слышат нас, или в чем дело? Как вы считаете? Это что же про влияние?
Тут есть... Вот для того, чтобы остановить вот это наползание враждебной силы, тут нужны две вещи, я согласен. Одна вещь – это противодействие. И причем вот это противодействие, это последний шаг перед войной, знаете какой? Это, он называется так у специалистов. Это стратегическое убеждение с элементами стратегического устрашения.
А мы говорим про контрустрашение.
Убеждение с устрашением. Вот это то, что сейчас практикует Россия. Значит, но достаточно ли этого? Я согласен, что недостаточно, что должен быть некий позитив. И более того, даже упор должен быть сделан на позитив. Нам надо показать пример успешного, устойчивого развития в собственной стране и в сотрудничестве с теми странами, которые входят в нашу сферу влияния. Вот это надо сделать.
Как эти это страны чувствуют, что это наша...
задача не решена.
Вот, хорошо, другой момент, Сергей Борисович. Эти страны чувствуют, что они наша сфера влияния. Такое впечатление было, что эти страны то ли их убедили в том, что они находятся в сфере влияния Российской Федерации, и от этого влияния из этой сферы нужно любыми способами уйти, то ли мы недостаточно убеждаем. То есть вопрос в чем? Просто, понимаете, выживаемость Российской Федерации, как это даже в России в целом, да, начинает Российская империя, потом Советский Союз, текущая Российская Федерация, она заключается именно в том, что мы понимаем, что происходит в странах сейчас приграничных к нам, да, когда-то входивших в состав империи, будь то Советской или Российской империи. Вот. Но сейчас эти страны к нам не входят, а мы понимаем, что для нас это жизненно, безусловно, необходимо. Но в то же время мы должны показать какой-то там образец. Какой? Это означает ото всех опять закрыться или что сделать? Нет. Или сказать, ну, у нас классно, действительно классно, приходите к нам, все здорово.
Ни в коем случае, ни в коем случае. Конечно, вот смотрите, а эти страны знают, что они входят в нашу сферу влияния? Могут?
Могут и не знать.
Могут и не знать, да. Дело вот в чем. Вот это первичное упорядочение мира, которое сейчас происходит, мира, пришедшего в хаос, первичное упорядочение, оно происходит действительно на уровне великих держав. Это великие державы сейчас в соперничестве, в конкуренции друг с другом устанавливают свои сферы влияния. Иногда устанавливают в жесткой конкуренции, иногда искрит на границах, да? То, что происходит. Но это осуществляет группа великих держав. Потому что со всеми странами, 193 страны сейчас входят в ООН, не договоришься никогда. И если со всеми спрашивать, а не хотите ли вы в эту сферу влияния, а может быть вы зайдете в эту, а вот здесь более выгодные условия, не договоришься никогда. Это решается всегда на уровне великих держав, как бы цинично, грубо и страшно это ни прозвучало, но это так, и это сейчас именно так и произойдет. Да, мы очертили свою сферу влияния. Это постсоветское пространство. Ну, минус три балтийских республики, которые отошли к западной сфере влияния, мы это приняли. Да? И вот это наша сфера влияния, дорогие друзья. Но миротворческого влияния и такого конструктивного влияния, но, извините, это состоялось.
Поможем.
И сколько бы вы там ни спорили, сколько бы вы на уши не вставали, сколько бы вы не рвали на себе волосы, не рыдали, не кидались по различным форумам и трибунам, как же так нас включили, нас в список внесли. Да? Это произошло, и от этого никуда не денешься. Вы знаете, я всегда, когда вот беседуешь с представителями некоторых небольших стран, которые так или иначе попали в нашу сферу влияния, они говорят, ну как же так, а вот нас никто не спросил, а мы, может быть, против, а нам, может быть, хочется куда-нибудь в другое место. Я говорю, слушайте, вот особенно если это горная какая-то республика.
А вот я думала, вы про Беларусь, ну ладно. А то 20 лет там что-то как-то никак, продвижения никакого нету.
Вот представьте, ну вот вы живете, вот горная у вас страна, допустим, много гор. Вы же горы не можете подвинуть, да? Вот какой смысл рыдать и пытаться подвинуть горы? Это все равно невозможно. Россия – это гора, да? Надо жить на склоне гор и обустраивать себе жизнь. Вот это правильно. Вот это. Распахивать землю, выращивать плоды какие-то, да? Строить дома на склонах гор. Но не пытаться горы подвинуть. Это бессмысленно. Вы просто впустую загубите жизнь и ресурсы.
7373948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, пожалуйста, ваш вопрос. Да, здрасте.
Добрый день.
Пожалуйста.
В переговорах, по-вашему, Сергей Борисович, нет тупика и нет провала. А может быть, тупика и провала все-таки не будет только тогда, когда натовские манатки фактически никак иначе отправятся от наших границ на рубеже 97-го года. Они согласны каким-то прописанным или непрописанным на бумаге обязательствам.
Спасибо.
Значит, ну, дорогой наш радиослушатель, на уровне желаний я готов, может быть, с вами согласиться. Проблема только в том, что мир пока не меняется в соответствии с нашими желаниями. Это еще в будущем только будет происходить. Вот пока мир по нашим желаниям не меняется. Поэтому желать можно одно, но отказываться нельзя от доступного. От реально достижимого. Не надо отказываться. Поэтому пусть будет практическое понимание, которое, кстати, фиксируется на бумаге, но фиксируется не в договорах публичных, да, а в рабочих записях, в протоколах переговоров. Это же все фиксируется. Так, может, это все останется.
Но нужна же демонстрация какая-то, Сергей Борисович. Даже, понимаете, вот Североатлантический альянс взять. А это военный альянс с политической надстройкой, правильно?
Да.
Вот, военно-политический альянс, будем говорить так, да? И они хорошо демонстрируют как раз свою экспансию тем, что к ним хотят, к ним просятся. И они еще выбирают, да, вспомним Грузию, Украину, берем или не берем. С Российской Федерацией как? Я вот об этом говорю. Конечно, просто я пытаюсь понять, а сформулировали ли мы для других стран как раз ту самую повестку, кроме того, что не ходите к ним, они плохие. Даже Эрдоган, как к политику, к нему можно относиться по-разному. И есть претензии, я думаю, что у граждан Российской Федерации к Эрдогану, к его поступкам. Но как политик он формулирует идеи. Мы очень увлечены взаимодействием, значит, противостоянием с НАТО, а то, что происходит в Азии, и какое влияние там имеет как раз Турция и турецкая политика, как будто бы мы этого тоже недооцениваем. А она-то есть. И получается, есть повестка у Альянса Североатлантического, есть повестка у Турции, а у Российской Федерации какая повестка?
Ну, я уже согласился с этим вашим тезисом и готов с ним согласиться еще раз. Действительно, нам не хватает позитивной повестки. Мы в обороне. Мы находимся сейчас, мы, Россия, в ситуации геополитической обороны. Да, мы встали насмерть вот на границах не наших конкретно географических границах, а на границах той сферы наших жизненных интересов, которые мы для себя очертили. Мы встали насмерть, и мы вот защищаем эту сферу, но не хватает позитивной повестки. То есть мы должны показать, что это не захват, что это не контроль конкретных пацанов над своим районом, да? Что это нечто большее, что это проект развития. Вот проекта развития и для самой России, и для прилегающей к ней территории мы пока не предложили. Тут я с вами готов согласиться, и хотелось бы увидеть здесь какое-то внятное продвижение. Если вдруг кому-то захочется что-либо подобное создать и покажется полезной моя помощь, я готов участвовать.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, Андрей, пожалуйста.
Меня зовут.
Да.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вы знаете, согласен со всем, что слушаю. Есть только один момент.
Пожалуйста.
Издревле работал один метод кнута и пряника. У нас как-то странно получается. У нас нет ни пряника, ни кнута. Вернее, пряник-то есть. Это газ, полезные ископаемые.
И списание долгов. Списание долгов советских, помните?
Списание долгов – это раз. Но понимаете, какая штука получается? Те, кто сейчас отпочковываются, скажем так, в сторону лучшей жизни, они должны понимать, что есть еще и кнут. И должно прозвучать гарантированное уничтожение всех, кто размещает у себя чего-то. Не просто аморфно, а на картинках показано. Ребята, вот смотрите, вы не хотите, но тогда мы делаем так. В течение первых 5 минут исчезает вот эта часть материка. Понимаете, вот такая картинка, мне кажется, помимо пряника, подействует гораздо отрезвляюще на них.
А я боюсь, спасибо большое, но я боюсь, что как раз этого-то как раз от нас ждут. Именно хотя бы демонстрация на картинке, потому что образ Российской Федерации за счет наличия того оружия, которое у нас есть, настолько сформирован уже пиарщиками, журналистами иностранными и так далее, что действительно, ну мы же говорили, вот, пожалуйста, давайте вводить везде санкции, свифт отключать и так далее.
Вот-вот, опять-таки, я выражу здесь согласие с вами. И вот еще почему. Идет, кроме вот этого геополитического и военно-технического соперничества, идет еще соперничество в информационной, в мировой инфосфере. И это очень важно. И очень хотят наши оппоненты изобразить Россию сущим монстром. Таким отморозком глобальным, который готов там разбрасываться ракетами ядерными, который вот только дай ему волю, сейчас будет континенты по частям уничтожать. Вот этим монстром нас хотят изобразить. Зачем? Сказать, что в отношении вот такого ужаса, вот такого монстра допустимо все. И изолировать надо, и отключать отовсюду, и изгонять отовсюду. И вот все человечество цивилизованное и миролюбивое должно объединиться в борьбе с этим страшным.
Да, здесь же еще важно еще...
Не надо встраиваться в эту логику. Не надо подтверждать ее своим поведением. Не надо.
Во-первых, у нас военная доктрина предполагает другое. Да. И плюс, конечно, у нас есть система периметра МЦ. Вот. Но я просто напомню, что это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, еще который создан был в СССР в разгар холодной войны, используемый Российской Федерацией. Вот в чем дело. Ответным. А никто про превентивный удар тем более не говорит и даже на карте это не демонстрирует. 7373-948, телефон прямого эфира, предупреждает нас, что на ТТК в районе Сущевского вала сильный пожар. Будьте, пожалуйста, внимательны. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Да.
Большое спасибо за эфир. Вы знаете, вот уважаемый эксперт много говорит об атомной станции, о всем другом. Я энергетик, и знаю, и мы об этом знаем, что это еще в Советском Союзе все было известно.
Так.
А вот надо говорить о мягкой силе, которой у нас совершенно нет, не дорабатывает, ну, нигде. Ну, это жутко смотреть. Я в молодости работал за границей и видел, как работали наши международные организации, сколько там было клубов русских. Какая была пропаганда? Сейчас ничего этого не делается. Зато 500 сериалов каждый день делается.
500 сериалов, даже так много, я думала, поменьше, честно говоря. Но на самом деле слушатель, скорее всего, говорит о чем? Что если с военной точки зрения, да, мы работаем очень четко, то дальше должны работать дипломаты и дальше должны работать другие организации, а, в общем, к ним большие вопросы.
Ну, опять-таки, с подходом согласен. Две вещи надо делать. Во-первых, надо самим открыться. То есть, надо в свои вузы, открывая соответствующие отделения, выделяя соответствующие квоты, впускать молодежь талантливую из всех стран, входящих в сферу нашего влияния и содружества. Действительно, дать возможность и белорусам, и казахстанцам, и всем остальным, скажем, близким нам народам свою молодежь обучать у нас. Вузы, слава богу, у нас более-менее приличные. И кроме того, конечно, наше Россотрудничество, наши центры культурные, образовательные центры такого дружеского общения везде во всех этих странах должны быть гораздо активнее, чем до сих пор. Это вопрос финансирования, дорогие друзья. Это вопрос финансирования и кадров.
Только Ой, Сергей Борисович, вы выступаете на такой путь про финансирование. Там сейчас, знаете, какие программы напишут. Вот. А в итоге что, не очень понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Без виз с Евросоюзом сделать, говорит Эндрю. А при чем тут Евросоюз? Мы же про сферу нашего влияния с вами говорит. А Евросоюз наша сфера влияния или нет? По-моему, нет.
Но я за безвиз, безусловно. Кстати, дорогие друзья,
да.
Вот как быстро мы все забываем. Как быстро мы забываем, что еще совсем недавно, еще даже после грузинского трагического инцидента в 2010 году...
Вообще инцидент? Это была война, принуждение к миру. Давайте называть вещи своими именами, а не инцидентом.
Тем не менее, он был все-таки трагическим, этот инцидент. Погибли же люди, и миротворцы погибли, и население погибло, и военные гибли, к сожалению. Я рассматриваю это как трагедию. Значит, нужно было обойтись без этого, но не обошлись. Но даже после этого, даже вот в 2010 году, в 2011, мы вели переговоры с Евросоюзом о стратегическом партнерстве. Хотели подписать соответствующий договор. И о безвизе. Это было не так давно. Это было менее 10 лет назад. Или 10 лет назад, всего лишь. Ну, давайте к этому возвращаться, но уже с других позиций.
Ой, Сергей Борисович, 7373948, телефон прямого эфира. Вы прям мечтатель, Сергей Борисович, вы прям мечтатель. Вот честное слово, про безвиз с Европейским Союзом, с учетом...
мечтатель.
Да.
А, кстати, еще не так давно Евросоюз, вот уже буквально там год или два назад, хотел нашей молодежи до 25 лет открыть безвизовый въезд. Я не считаю, что надо от этого прятаться.
А вы же знаете, для чего это могло быть сделано? Сейчас вам расскажу.
Перемпанивать будут. А наша молодежь не поддастся.
Ну... Наша молодежь не поддастся. Сергей Иванович, я вас умоляю, просто это, опять же, про мягкую силу. Такое впечатление, что мы немножечко запаздываем, потому что вспомните даже историю в Беларуси 2020 года, когда мы заговорили, так надо все, оказывается, у нас есть белорусские студенты, оказывается, у нас есть граждане Беларуси, которые здесь находятся, вот, но они все равно, значит, все-таки с правами мигрантов, а не с правами граждан союзного государства, потому что у нас там какие-то проблемы с документами, а давайте пусть они идут в вузы, а что это они в польские вузы идут? Мы не можем подсуетиться никак.
Да. Мы очень медленно запрягаем, а потом никуда не едем, к сожалению. Вот. Поэтому вы очевидные вещи говорите по поводу даже белорусских студентов. Их мало в наших вузах до сих пор. Хотя, казалось бы, можно было это сделать. Поэтому бог знает где, они только не учатся. Вот давайте на примере нашего союзного государства России и Белоруссии форсируем создание нормального межгосударственного союза. Давайте мы пригласим присоединяться другие государства к нашему союзному государству России и Беларуси. Я думаю, что следующей будет Армения. Вот у меня такое ощущение, что Армения, особенно после того, как она ключевую роль сыграла в миротворческой миссии в Казахстане, Армения уже созрела для того, чтобы стать третьим партнером. Третьим партнером в Союзе России и Белоруссии. Вы что?
А Союз России и Беларуси что существует, Сергей Иванович? Простите, я пропустила новости.
Существует, но надо его укреплять и продвигать. А четвертым участникам, я думаю, что надо готовить Казахстан к этому шагу.
Боже.
Почему нет?
7373-248, телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Пожалуйста, Андрей.
Вы знаете, я, конечно, поддерживаю немножко, с одной стороны, предыдущего звонящего по поводу, что нужно показывать силу. Но, вы знаете, я вот скажу так, я работаю у одного человека, который весьма высокопоставленный бизнесмен. Вот. И говорить о том, что мы что-то можем кому-то показать и сказать, это бесполезно. Все их недвижимость, все деньги, все находится у них за границей, в Швейцарии и тому подобное. Поэтому мы ничего не сможем сделать, пока это все будет там.
Спасибо, принято. Но, слушайте, бизнесмены на то и бизнесмены. А вот когда речь идет о политиках, конечно, это другой разговор.
Чиновниках, особенно о чиновниках, да.
Нет, мы же с вами увидели прекрасно пример Казахстана. Это же хрестоматийный пример был. Помните, джеты полетели, по флайт-радару можно посмотреть. А так, казалось бы, мирное государство, витрина, значит, Азии. Как все прекрасно, как там чтят Назарбаева, как... А сейчас говорят, там в одном из кабинетов даже убрали, там, кто какую цитату произнес, и напоминание о том, что это был Назарбаев. А джеты чуть что сразу полетели. Вот в чем дело. Мы с вами, конечно, можем углубиться в национализацию элит, во все что угодно. Но вопрос, конечно, в том, что мы 20 лет пытаемся убедить, наверное, сами себя, что у нас в Беларуси есть что-то общее, помимо того, что мы им большую скидку на газ сделаем и спасаем Александра Григорьевича Лукашенко от, значит, революционных всяких поползновений. Вот. Но, понимаете, очень много было сделано заявлений с его стороны, которые наводят на определенные мысли, а почему у нас не получается?
Дело в том, что историческое время течет по-разному. Она то замедляется и тягучая, как вот мед, а то ускоряется. Вот сейчас время ускоряется, и давайте мы использовать это ускорение во благо.
Сергей Станкевич с нами. Время ускоряется настолько, что дали новость. Спасибо, Сергей Борисович.